Марк закрыл за собой дверь и подумал: «Вот, сейчас, они оба там». Он кинулся вниз, выскочив во двор, не задерживаясь у вешалки, быстро пошел по дорожке. Планов у него не было. Он знал одно — надо добраться до дому и предупредить Джейн. Он даже не мог убежать в Америку. Он знал из газет, что США горячо одобряют работу Гнили. Писал это какой-то бедняга вроде него, но это была правда. От института нельзя скрыться ни на корабле, ни в порту, нигде. Когда он дошел до тропинки, там, как и вчера, маячил высокий человек, что-то напевая. Марк никогда не дрался, но тело его было умней души, и удар пришелся прямо по лицу призрачного старика. Вернее, удара не было. Старик исчез. Следующие люди так и не выяснили, что же это означало. Марк крайне изумился, что Ио просто мерещился ему. Быть может, сильная личность в полном разложении обретает призрачную вездесущность. Чаще это бывает после смерти. Быть может, наконец, душа, утратившая благо, получает взамен, хотя и на время, суетную возможность умножаться в пространстве. Как бы то ни было, старик исчез. Тропинка пересекала припорошенное снегом поле, сворачивала налево, огибала сзади ферму, ныряла в лес. Выйдя из лесу, Марк увидел вдалеке колокольню. Ноги у него горели, он проголодался. На дороге ему повстречалось стадо коров, они пригнули головы и замычали. Он перешел по мостику ручей и, миновав еще один луг, добрался до Кеннингтона, откуда ходил автобус. По деревенской улице ехала телега. В ней между матрасами, столами и еще какой-то рухлядью сидела женщина и трое детей, один из которых держал клетку с канарейкой. Вслед за ними появились муж и жена с тяжко нагруженной коляской. Потом машина. Марк никогда не видел беженцев, иначе он сразу понял бы, в чем дело. Поток был бесконечен, и Марк с большим трудом добрался до автобусной станции. Автобус на Эдж-Стоу шел только в 12:15. Марк стал бродить по площадке, ничего не понимая. Обычно в это время в деревне было очень тихо, но сейчас ему казалось, что опасность только в Белбери. Он думал то о Джейн, то о яичнице, то о черном горячем кофе. В половине двенадцатого открылся кабачок, он зашел туда, взял кружку пива и бутерброд с сыром. Народу там почти не было. За полчаса один за другим вошли четыре человека. Поначалу они не говорили о печальной процессии, тянувшейся за окнами. Они вообще не говорили, пока человек с лицом, похожим на картошку, не обронил в пространстве: «А я вчера Рэмболда видел». Никто не отвечал минут пять, потом молодой парень отметил: «Наверное, сам жалеет». Разговор о Рэмболде шел довольно долго, прежде чем хоть как-то коснулся беженцев. «Идут и идут», — сказал один. «Да уж», — подтвердил другой. «И откуда берутся?» — удивился третий. Понемногу все прояснилось. Беженцы шли из Эдж-Стоу. Одних выгнали из дому, других разорил бунт, третьих — восстановление порядка. В городе, по всей видимости, царил террор. «Вчера, говорят, штук 200 посадили», — сказал кабачик. «Да, ребята у них», — заметил парень. «Даже моему старику въехали», — он рассмеялся. «Им что рабочий, что полицейский», — сказал первый с картофельным лицом. На этом обсуждение застопорилось. Марка очень удивило, что никто не выражал ни гнева, ни сочувствия. Каждый знал хотя бы одного беженца, но все соглашались в том, что слухи преувеличены. «Сегодня писали, что все уже хорошо», — сказал кабачик. «Кому-нибудь всегда плохо», — проронил картофельный. «А что с этого?» — сказал парень. «Дело, но дело и есть». «Вот я и говорю», — заключил кабачик. «Ничего не попишешь». Марк слышал обрывки собственных статей. По-видимому, он и ему подобные работали хорошо. мисс Хардкастл переоценила сопротивляемость простого народа. Автобус оказался пустым, все двигались ему навстречу. Марк вышел на Маркет-стрит и поспешил к дому. Город совершенно изменился. Каждый третий дом был пустым, многие витрины заколочены. Когда Марк добрался до особняков с садиками, он увидел почти на всех белые доски, украшенные символом Гнили, голым атлетом с молнией в руках. На каждом углу стоял институтский полисмен в шлеме с дубинкой и с револьвером на ремне. Марк надолго запомнил их круглые белые лица, медленно двигающиеся челюсти. Полицейские жевали резинку. Повсюду висели приказы с подписью «Фиверстоун». А вдруг и Джейн ушла? Он почувствовал, что не вынесет этого. Задолго до дома он проверил, в кармане ли ключ. Дверь была заперта. Значит, Хадженсонов с первого этажа нет. Он отпер дверь и вошел. На лестнице было холодно, на площадке темно. «Джейн!» — крикнул он, входя в квартиру и уже не надеясь ни на что. На коврике, еще перед дверью, он увидел пачку нераспечатанных писем. Внутри все было прибрано. Кухонные полотенца не сохранили ни капли влаги. Хлеб в корзине зацвел, молоко давно скисло. Уже все поняв, он продолжал бродить по комнатам, тихим и трогательным, как все покинутые жилища. Он сердился. Он искал записку. Он просмотрел письма, но почти все были от него. Вдруг в передней он заметил надорванный конверт письма, адресованного миссис Димбл, туда, в ее домик. Значит, она была здесь. Эти Димблы всегда его недолюбливали. Наверное, увезли Джейн к себе. Надо пойти к Димблу, в его колледж. От этого решения ему стало легче. После всего, что он испытал, ему очень хотелось стать обиженным мужем, разыскивающим жену. По дороге в Нортумберленд он выпил. Увидев на Бристоле вывеску института, он чертыхнулся было и прошел мимо, когда вспомнил, что сам он крупный сотрудник Гнили, а не сброд, который теперь сюда не пускают. Они спросили его, кто он, и сразу стали любезны. Заказывая виски, он чувствовал, что вправе отдохнуть, и сразу же заказал еще. Гнев на Димблов усилился, прочие чувства смягчились. В конце концов, насколько лучше и вернее быть своим, чем каким-то чужаком. Даже и сейчас. Ведь нельзя всерьез принимать это обвинение. Так уж они делают дела. Уизер просто хочет покрепче привязать его к Белбери и заполучить туда Джейн. Что такого в сущности? Не может же она жить и одна? Если муж идет в гору, придется ей стать светской дамой. В общем, надо скорее увидеть этого Димбла. Из ресторана он вышел, как сам бы это назвал, другим человеком. С некоторых пор и до последнего распутья человек этот появлялся в нем внезапно и побеждал на время все остальное. Так, кидаясь из стороны в сторону, пробивался сквозь молодость Марк Стедек, еще не обретший личности. «Прошу». Доктор Димбл отпустил последнего ученика и собирался домой. «Ах, это вы, Стедек!» — сказал он, когда тот вошел. «Прошу, прошу». Он хотел говорить приветливо, но удивлялся и приходу Марка, и его виду. Марк потолстел, стал каким-то землистым и пошловатым, что ли. «Где Джейн?» — спросил Марк. «Я не могу вам сказать», — ответил Димбл. «Вы не знаете?» «Я не могу сказать». Согласно программе, именно сейчас Марк должен был вести себя как мужчина. Что-то изменилось. Димбл всегда держался с ним очень вежливо и всегда недолюбливал его. Марк не обижался. Он не был злопамятным. Он просто пытался ему понравиться. Когда с ним бывали сухи, он мечтал не о мщении, а о том, как он очарует и пленит обидчика. Если он и бывал нелюбезным, то лишь к стоящим ниже, к чужакам, заискивающим перед ним. В сущности, Он уже был недалек от подхалимства. «Я вас не понимаю», — промолвил он. «Если вы хотите, чтобы вашу жену не трогали, — сказал Димбл, — лучше не спрашивайте меня».
«Не трогали?»
«Да», — очень серьезно отвечал Димбл.
«Кто?»
«А вы не знаете?»
«Что такое?»
«В ночь бунта ее схватила институтская полиция. Они ее пытали, но она убежала».
«Пытали?»
«Да, жгли сигарой».
«В том-то и дело», — поспешно заговорил Марк. «Она... у нее нервное истощение. Понимаете, ей померещилось...»
«Врач, лечивший ожоги, думает иначе».
«О, Господи!» — воскликнул Марк. «Неужели правда? Нет, посудите сами!»
Димбл спокойно смотрел на него, и он умолк.
«Почему же мне не сообщили?» — спросил он наконец.
«Кто? Ваши коллеги?» «Странный вопрос. Вам виднее, чем они занимаются».
«Почему вы мне не сказали? Вы были в полиции?»
«В институтской?»
«Нет, в простой!»
«Вы действительно не знаете, что в Эдж-Стоу обычной полиции больше нет?»
«Ну, есть какие-нибудь судьи?»
«Есть полномочный представитель, лорд Фиверстоун. Вижу, вы не понимаете. Город захвачен».
«Почему же вы не связались со мной?»
«С вами?» — переспросил Димбл, и на один миг впервые в жизни Марк увидел себя со стороны. От этого у него перехватило дыхание.
«Я знаю», — начал он, — «вы меня всегда недолюбливали, но не до такой же степени».
Димбл молчал, но Марк не знал причины. Много лет он укорял себя за то, что не любил Марка. Укорял и сейчас.
«Что ж», — сказал Марк, — «говорить не о чем. Я хочу знать одно. Где Джейн?»
«Вы хотите, чтобы ее забрали в Белбери?»
«Не понимаю, по какому праву вы меня допрашиваете? Где моя жена?»
«Я не могу вам сказать. Она не у меня и не под моим покровительством. Ей хорошо. Если вам есть еще до этого дела, лучше оставьте ее в покое».
«Что я, преступник или заразный? Почему вы мне не скажете?»
«Вы сотрудник института. Они ее пытали. Они не трогают ее только потому, что не знают, где она».
«Если виноват институт, неужели вы думаете, что я это так оставлю? За кого вы меня принимаете?»
«Я могу только надеяться, что у вас еще нет большой власти. Если власти у вас нет, вы, Джейн, не защитите. Если же есть, вы то же самое, что институт».
«Невероятно!» — вскричал Марк. «Ну хорошо, я там работаю, но вы же меня знаете!»
«Нет», — сказал Димбл, — «не знаю. Что мне известно о ваших мыслях и целях?»
Марку казалось, что он глядит на него не с гневом, даже не с презрением, а с брезгливостью, словно перед ним какая-то мерзость, которую достойный человек не должен замечать.
Марк ошибался.
Димбл старался сдержать себя. Он изо всех сил старался не злиться, не презирать, а главное — не наслаждаться злостью и презрением.
«Тут какая-то ошибка», — снова начал Марк. «Наверное, полисмен напился.
Я разберусь, они и у меня...»
«Это была начальница вашей полиции, мисс Хардкастл».
«Прекрасно. Что ж вы думаете, я это так оставлю? Нет, тут ошибка!»
«Вы хорошо знаете мисс Хардкастл?» — спросил Димбл.
Марк молча кивнул. Он думал и ошибался, что Димбл читает его мысли и знает, что он ни в чем не сомневается и совершенно беспомощен перед феей. Вдруг Димбл заговорил громче.
«Вы можете справиться с ней?» — сказал он. «Вы так далеко продвинулись? Что ж, значит, вы и убили и Хинджиста, и Комптона? Значит, по вашему приказу схватили и избили до смерти Мэри Прескотт? Значит, по вашему приказу воров, честных воров, чьей руки вы недостойны коснуться, забрали из-под власти судей и присяжных и перевели в Белбери, чтобы подвергнуть там унижениям и пыткам, которые у вас зовут лечением? Это вы изгнали из дому в болото и пустоши тысячи семей? Это вы скажете мне, где Плейс и Роуди,
и 80-летней Каннингем. Если вы зашли так далеко, я не доверю вам не только Джейн, но и уличную собаку».
«Ну, что вы», — начал Марк, — «это просто странно. Я знаю, допущены какие-то несправедливости. Так всегда бывает, особенно в начале. Но неужели я должен отвечать за все, что пишут в желтой прессе?»
«В желтой прессе!» — воскликнул Димбл, и Марку показалось, что он вырос. «Какая чушь! Вы думаете, я не знаю, что институт держит в руках все газеты, кроме одной? Она сегодня не вышла. Печатники забастовали. Говорят бедняги, что не станут печатать статьи против Народного института. Вам виднее, чем мне, откуда идет газетная ложь.